когда мы искали вот там, у последней черты Второй мировой войны, там, где за этой чертой уже могло быть то, что сегодня любят называть беспредел. То есть, не дай Бог, появлялась хотя бы, по крайней мере, теоретическая возможность уничтожения даже просто еврейского народа, мы находили, с моей точки зрения, я сейчас продолжу эту тему, находили обязательно отпечатки пальцев Всевышнего. Это было и чудо под Москвой, и чудо под Александрией. Но прежде чем мы продолжим, я хочу вспомнить еще один чрезвычайно важный момент, а именно, главный урок катастрофы, который я сам для себя формулирую, я его сейчас повторю, это в этом мире нам просто не на кого положиться и не на что полагаться. И примеры поведения народов в отношении убийства евреев лучшее тому доказательство. И мне хочется к этому, может быть, еще усугубив, добавить следующее. Начиная с 1943 года, в особенности после Сталинградской битвы, это было февраль 43-го, те режимы, которые, как бы, хотя и были с Гитлером, но хотели быть с Гитлером, пока он был победитель, почувствовал, что Гитлер войну проигрывает, причем необратимо проигрывает. Я сейчас говорю о режиме Хорти в Венгрии, Антонеску в Румынии, в меньшей степени о Словакии и Хорватии. Все эти диктаторы, кровавые и мерзкие, так или иначе, через тайные службы своих государств, через двойных агентов, стали предлагать на продажу собственных евреев. Сотни тысяч евреев, причем были уже конкретные совершенно предложения о том, как по Дунаю они будут спущены сначала в Болгарию, потом в Турцию и далее, далее, далее. Речь шла сначала о ценах вполне, так сказать, серьезных. К концу 43-го года цена евреев, а точнее цена собственного благополучия этих мерзавцев, диктаторов, выросла настолько, а соответственно евреев цена упала настолько, что хватило бы, так утверждает профессор Вайман, даже просто предупреждения о личной ответственности Хорти, Антонеску и же с ними. Даже просто личное предупреждение о том, что их найдут после войны и под землей найдут, и они за все ответят, хватило бы для спасения сотен тысяч евреев. То есть, если у кого-то из наших слушателей есть хоть малейшие иллюзии по поводу Соединенных Штатов Америки, по поводу еврейского лобби, то я, как чистый символ, вы, наверное, слышали имя Клауса Барби. Мерзейший из мерзавцев, командир Лионского гестапо, замучивший не только десятки тысяч евреев, отправив их в Треблинку и в Освенцим, но и тысячи французов. Вот этого мерзавца, который в конце 44-го года начал сотрудничать с американской разведкой, я уже не знаю, какие он секреты выдавал, потому что, понимаете, конец 44-го года. Но вот за то, что он сотрудничал с американской разведкой, это исторический фактор, что я сейчас рассказываю, капитан американской стратегической разведки, по фамилии мне этого неудобно говорить, но это исторический факт, Левин, вывел его, дал ему документы и спокойненько дал ему жить еще почти 50 лет, пока его наконец отловили и судили во Франции. То есть в этом мире нам действительно нет такой страны, нет такого народа, нет таких договоров. И, наверное, сегодняшнее положение Израиля во многом столь неприглядно, поскольку мы ищем поддержки у народов мира. По-моему, мы уже достаточно сказали для того, чтобы сделать очень простой вывод. В нашем мире большинство, как это ни страшно, всегда, я бы сказал, менее развиты. Менее развиты в смысле понимания идеалов доброты, милосердия, сочувствия. И вот то замечательное, уникальное меньшинство, которое спасало евреев, вот на него мы можем опираться, но не более того. Поскольку нам никогда не вычислить и не вывести в формулу, а где есть вот это меньшинство, а где есть тот один, единственный, который поможет и спасет, рискуя даже своей жизнью. Окей, мы вернемся сейчас к отпечаткам пальцев Всевышнего. И как было обещано, я хочу посвятить следующие минуты нашей беседы Иосифу Виссарионовичу Джугашвили, более известному к как Сталин. Сталин и еврейская тема обычно ассоциируются для нас с вами с 1953 годом, и мы о нем сейчас поговорим. Но, как я уже сказал, для меня позиция этого непримиримого ненавистника еврейского народа со всей определенностью практически стала известной с 1936 года. Я напоминаю, мы уже говорили об этом. Именно в этом 1936 году перестали давать 15 суток за слово «жид». Именно в следующем, 1937 году, евреев перестали брать на самые ответственные должности, связанные с основными направлениями оборонной промышленности и исследований. К 1940 году евреев уже не принимали на физфаки ведущих вузов страны. То есть те, которые были ориентированы более всего вот на то, что сегодня мы называем атомная бомба, расщепление атомного ядра. И в этом смысле, как бы, если хотите, советской науке очень повезло, что какому-то поколению еврейских физиков, ну, в частности, отцами водородной бомбы был не только академик Сахаров, но и еврей по фамилии Зельдович. Их было двое. Так вот, Зельдович успел проскочить. К чему я, собственно, хочу вас подвести? К тому, что известный уже во время Второй мировой войны страшный антисемитизм в государстве, это была не просто государственная политика, это была личная политика товарища Сталина. И когда я сказал, что Сталин руками Гитлера убивал евреев, то я имел в виду совершенно известные сегодня факты. Из них я выбираю самый выпуклый, самый большой. Город Харьков был захвачен немцами. Чисто географическая причина. Он находится на границе с Россией. Это уже как бы даже не Украина вроде бы. И город Харьков был захвачен только к середине октября 1941 года. То есть приблизительно через полтора месяца почти после Бабьего Яра. Когда не только, что называется, всем все было известно, но были известны абсолютно точно все зверства, все, что происходило. И дальше начинается факт номер один. В отличие, например, от Киева, где множество евреев жило на Подоле, в городе Харькове евреи, что называется, были уже очень интеллигентные, ассимилированные. И не было района, который можно было бы в Харькове назвать вот явно еврейским. Евреи жили по всему Харькову. Тем не менее, нацистам удалось в кратчайшие сроки уничтожить, собрав этих евреев. Кто были эти евреи? И вот это как бы первое, что я хочу сказать. Женщины, старики и дети. Дело в том, что из Харькова, и потому Харьков наиболее удачный в этом смысле пример, Красная Армия, уходя, прежде чем она ушла, вывезла советские власти все. До последнего винтика, включая вот этот самый большой, так называемый тракторный, на самом деле танковый завод. Все до последнего винтика. Всех, кого можно было призвать в Красную Армию, кто не уехал с заводами, призвали. И так же, как это было во множестве других городов и поселков, евреи, старушки, старики, детишки и женщины, которые, как бы сказать, были не полезны, обивая пороги, натыкались на всех уровнях, от райвоенкоматов и до обл. Областных комитетов партии, обкомов партии, натыкались на один и тот же ответ, что уважаемые господа евреи, простите, товарищи евреи, немцы ничем вам не угрожают, все эти слухи лживые, не верьте им, вы спокойно переждете те несколько месяцев, то краткое время, на которое Красная Армия вынуждена отступить, не имеет смысла в вашем возрасте, говорилось пожилым людям, или с маленькими детьми, говорилось еврейским женщинам, не имеет смысла отправляться в эвакуацию. Теперь в Харькове к этому добавляется еще одна важнейшая деталь. Дело в том, что там все было не просто подготовлено и увезено в эвакуацию, там была подготовлена даже подпольная борьба. Товарищ Жуков, что малоизвестно, как начальник генерального штаба, где-то в начале 41-го года, по-моему, в марте 41-го года, распустил все партизанские штабы. Дело в том, что в России испокон веков, в Советской России, существовало как бы сказать, и подогревалось, да, желание как бы отразить интервенцию. Помните, вот этих белых. И потому еще со времен чуть ли не гражданской войны в каждом месте, в особенности, так сказать, в приграничных районах, были заранее подготовленные функционеры, которые должны были в случае интервенции, захвата этой территории, начинать партизанскую войну. Это было. Были партизанские штабы в каждом приграничном районе. Специальным приказом Жукова, ну, начальника генерального штаба РККА, что означает рабочая крестьянская Красная Армия, кто забыл уже советский язык, были распущены, и это как бы понятное доказательство того, что Сталин готовился к агрессии, а вовсе не к защите собственной территории. Тем не менее, в Харькове они были вновь успели их создать. И самое главное, все начальники ЖЭКов, те, кто жили в России, еще помнят, что начальник ЖЭКа – это человек, который практически владеет всем районом. Он знает, кто живет в каждой квартире, он знает, какие квартиры освобождаются, заняты, не заняты, сколько человек. Он знает все о каждом. И вот эти начальники ЖЭКов были сменены и заменены подпольщиками, то есть людьми, которые были специально направлены на подпольную работу. Это исторический факт. Именно они выдали нацистам списки проживания евреев. Именно они сделали возможным убийство всех, без исключения евреев Харькова. Это нужно знать. Это не единственный факт, который у нас сегодня есть, об убийстве евреев руками Гитлера, но по приказу Сталина. Но этот факт, он наиболее такой глобальный и масштабный. Так вот, мы еще с вами не начали разговор об Амалеке. Мы только сказали, что этим именем евреи называют своих антиподов. Тех, кто в качестве главного смысла своей жизни, как главное ощущение, видит ненависть к евреям. Когда мы начнем говорить о товарище Гитлере, мы увидим, что любой Амалек, и Гитлер в этом смысле не исключение, ощущает себя Амалеком в том смысле, что он понимает, что его главный враг евреи. Я уже возьму сейчас на себя право, процитирую вам Гитлера. Все цитаты из Гитлера идут по книге «Застольные беседы Гитлера». Я уже рассказывал об этой книге. Так вот, она издана и на русском языке, можно ее прочитать, весьма любопытно. Но в данном случае Гитлер совершенно прямо говорит, это 42-й год, что я ни с кем не воюю, кроме евреев. Он, в частности, позволяет себе уникальную тираду против христианства. Он говорит, у меня, говорит, нет никаких проблем с христианскими странами, потому что христианство под лозунгом любви пролило такое количество человеческой крови, с лозунгами любви, что у меня, говорит, с ними нет никакой проблемы. А про евреев он говорит всем известную хрестоматийную фразу, что евреи нанесли две раны. Совесть на разуме, да, и обрезание на теле. И если мы вспоминаем, как истошно вопил Гитлер насчет 43-го года, помните, в 43-м году мы рассказывали, как он истошно вопил насчет Пурима, что не останется евреев, которые будут праздновать Пурим на наших могилах, даже кричал Гитлер, если мы все погибнем. То есть смысл жизни по Гитлеру, и в этом же ключе и в этом же контексте завещание Гитлера, оно уникальное. Оно написано 30 апреля, буквально перед смертью Гитлера, в бункере, и он, прямо обращаясь к потомкам, предлагает им закончить то, что они вот так хорошо начали. То есть борьбу с еврейским народом. Когда умирает, нормально уже не кричат, уже говорят о главном. И для Гитлера, и мы это снова увидим с вами чуть позже, было совершенно очевидно, что главное – это борьба с евреями. Это суть войны, да, которую он вел. Мы говорили о том, что начало массового уничтожения евреев 22 июня 1941 года. И на ответ на вопрос, почему до этого Гитлер не убивал, и даже само решение это было принято об окончательном решении еврейского вопроса действительно поздно, в феврале в Ванзее, в феврале 42 года в Ванзее, пригород Берлина. Ответ мы даем следующий. Когда Гитлер бросился на Сталина, то он как бы перешел свой Рубикон, последний. То есть с его точки зрения, гитлеровской точки зрения, он мог позволить себе теперь свободу действий. Вот только напав на Сталина, только как бы освободив себя от этой угрозы, с точки зрения Гитлера, угроза Британии, она действительно тогда близко не существовала. То есть он стал абсолютным хозяином Европы. Вот именно с этого момента. И потому уничтожение русских евреев, оно как бы шло само собой разумеется. То есть это так же, как превращение славянских народов, поскольку они недочеловеки, ну, повыше евреев, но все-таки недочеловеки, превращение их вот в рабов. Известнейшая вещь. Дело в том, что одна из причин вот этого величайшего краха Красной Армии в первые месяцы войны в 41 году была, опять же, товарищ Сталин. Практически у любого красноармейца были репрессированные, то есть в переводе на русский язык, погибшие и замученные родственники. Это могли быть отец, брат, дядя, кто угодно. И товарища Сталина очень многие, как бы сказать, не любили. Множество солдат сдавались в плен, не хотели воевать. И в июле 41-го Гитлер, по всей видимости, упускает последнюю возможность победить Советский Союз. Потому что на просьбу генералов своих о создании вспомогательной русской армии против Сталина, а в этой армии воевало бы по самым скромным подсчетам несколько миллионов человек. Откуда я беру эти цифры? Дело в том, что есть любопытнейший документ 42-го года. Где-то ближе к лету 42-го года во вспомогательных частях немецкой армии служило 1 200 000 русских военнослужащих бывших советской армии. Это им не давали, не дай бог, автоматов, они служили там, не знаю, возничими на кухне и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это понятно, что они освобождали немцев, но они хотели с оружием в руках воевать против Сталина, и тогда непонятно, чем бы закончилась война. Но Гитлер проявил свое, если хотите, амалекское, вот это вот ощущение того, что ему никто не нужен, он сам справится с этими евреями. И он ответил своим генералам, есть этот документ, что он не видит в русских, а только рабов, причем в небольшом количестве, для своих, так сказать, будущих там фермеров, немецких и колонистов. Таким образом, ответ здесь идет очень простой. Нападение Гитлера на Сталина – это действительно начало, с точки зрения Гитлера, возможности дать полную свободу своим и реализацию своих идеалов начинает. Окончательное решение – это уже как бы просто глобализация этого идеала, который уже прекрасно был осуществлен на территории Украины и России. Да, еще вопрос. Евреев не ущемляли в правах, не дай бог, в Советском Союзе мы наоборот говорили, что сняли все рогатки. Нет, начали ущемлять в правах, начиная с 36-го года, по крайней мере. Да. Стоп. Нет сомнений, я сейчас об этом начну говорить, или можно уже начать об этом говорить, что шла очевидная эскалация. Я ее уже начал. В 36-м году это слово «жид», за которое уже перестали давать 15 суток. Потом евреев перестают принимать, делать уже командармами науки в главных направлениях. Потом уже евреев, это мы уже говорим, 39-40 год, молоденьких не берут в университеты на основные профилирующие специальности. Дальше больше. Уже начиная с 41 года антисемитизм настолько официально, как бы, это было как бы шло параллельно с тем, что Сталин где-то начиная с 40 приблизительно второго, в особенности с 43 года, делает очевидную ставку на монархические, такие, знаете, русские, настоящие правоверные вещи. Именно тогда у офицеров появляются погоны. Это веха. Вводится ордена Александра Невского. Ну, людей, которые с точки зрения интернационалистов, коммунистов, были, как бы сказать, феодалами и прочее, Кутузов и так далее, и так далее, и так далее. Это параллельно идет борьба с космополитизмом. Ведь не случайно же он назвал, как бы, вот это вот наша русофобия такая, а вот русофилия, простите, а вот здесь вот идет параллельно евреизация, то есть космополитизм, по сути, борьба с евреями. То есть, с одной стороны, идет наше национальное, то есть Сталин сделал установку, которую Гитлер сделал с самого начала, только Сталин был, к сожалению, намного умнее, потом намного опаснее. Национальное социалистическое государство Сталин начинает строить постепенно, он выстраивает его к 1953 году, и мы с вами сейчас переходим к интереснейшему моменту, и снова у нас практически нет документов. В все, что касается уничтожения евреев, запланированного на 5 марта 1953 года, откуда такая точная дата? Дело в том, что именно 5 марта, Пурим, на территории Советского Союза, было запланировано повешение, и снова число 10. 10 виселиц должно было быть поставлено на Красной площади. Для тех, кто не знает, последняя казнь на Красной площади была когда? В 1699 году Петр I казнил стрельцов на Красной площади. Это совершенно страшная вещь, помните это? Как утро стрелецкой казни, помните? Это про это. Ну какая варфоломия, это пострашнее было. Хотя, не знаю. Так я о чем? Я о том, чтобы это тяжело поверить, но это факт. 10 смертных приговоров, 9 евреев, один не еврей там был. Врачи-отравители. Заговор сионистов и джойнта, международной сионистской организации джойнта. Вот. И все это было, поймите, уже после того, как подобные, ведь это была уже практикуемая вещь, сначала Сталин проводил это на периферии, например, процесс Сланского, кто сегодня помнит уже, был такой. Если не ошибаюсь, он был первым заместителем главы всей компартии Чехословакии. Он был одно время главой, потом его сместили. И вот Рудольф Сланский, плюс с ним даже один израильский еврей, случайно оказавшийся делегат Коммунистической партии Израиля. На самом деле это левое крыло социалистов, но это как коммунисты. И вот тоже сидел в тюрьме в Израиле, был большой бум. Например, чего вы думаете был бум? Ну как, осуждать товарища Сталина или не осуждать товарища Сталина за то, что он взял, извините, и иностранного гражданина и посадил у себя в тюрьму по нелепому обвинению, там, я не знаю, в шпионаже в пользу какого-нибудь сионизма. Хотя он, в общем-то, был гражданин Израиля, который вообще сионистское государство. Так вот, Рудольф Сланский, плюс еще евреи, проходившие по этому процессу, параллельные же процессы шли в Румынии, в Польше. И, наконец, где-то в декабре 1952 года наступает черед советских евреев. Почему я говорю декабрь 52 года? На самом деле дело врачей начиналось еще с лета, на самом деле еще за несколько лет до этого. Но, как мы знаем сегодня, практически как бы шаги по массовому уничтожению всех советских евреев, я подчеркиваю, массовому уничтожению всех советских евреев, начинаем мы в открытую видеть в декабре 52 года. Есть совершенно замечательная полулегендарная история. Как всегда, все начинается издалека-далека. Помимо уничтожения всех евреев местных, Сталин забыл позаботиться, и в частности, эта история полулегендарна, еврей, ставший за время своего резидентства в Канаде миллионером, все время это случается, резидент советской разведки. Я не помню его фамилию, на Фе Фишки, что-то такое. Кстати, самый знаменитый в советское время разведчик, я даже лично его видел, когда был советский такой шпионский фильм с Донатасом Панионисом «Мертвый сезон». Так вот, был такой Рудольф Абель, в переводе на русский язык Фишер, еврейчик, не подумайте плохого. Он придумал сам себе псевдоним Абель, норвежец, Рудольф Абель, Фишер фамилия. Так вот, этот самый, не помню, Фишки, я не помню, как была фамилия этого самого резидента, был вызван. И в чем дело? Дело в том, что, понимаете, он занимал такую роль, он был резидент, что убить его сразу было просто невыгодно, поскольку он должен был передать все свои связи, миллионы и прочее. И потому его сразу не арестовали. О чем забыли? О его большом еврейском носе, который, кроме того, что он был от рождения большой, за годы резидентства он такое унюхал, что он за эту неделю, пока его, так сказать, мурыжили там, и он передавал все связи, явки, там, не знаю, что он там должен был передать, он, вращаясь вот в этом наркомате МГБ, Министерство государственной безопасности, такое учуял, что не поленился, я в кавычках, он уехал в Ленинград, перешел по подложному паспорту финскую границу и сдался ЦРУ, я немножко утрирую, с криком «Спасайте евреев!». Это было на самом деле. Так еще не поверили, еще начали проверять. Но в конце концов была вещь совершенно уникальная. Была нота главы дипломатического корпуса. Во главе дипломатического корпуса, как правило, стоит посол большой державы, Соединенных Штатов в данном случае. Была нота лично Молотову, у которого сама, извините, рыльца в пушку, у него жена была еврейка, правда, он с ней развелся, она была посажена. хотя Полина у него была своя. И Молотов тогда был министром иностранных дел. Была невероятная нота, что если будет принято, вот, ну не говорили, уничтожение евреев, но если начнется как бы меры против евреев, то официально было заявлено, что прерываются дипломатические связи и так далее, и так далее. Один из тех вопросов, которые всегда любят задавать, подождите, ну как Сталин мог пойти на это, извините, а мир бы что? Так вот мы забываем об одной существеннейшей детали. Амалек, как мы увидим с вами, это не просто ярый и основной ненавистник евреев. Мы увидим с вами, что Амалек это не антитеза евреев, это антитеза Бога еврейского. Это больше. И в этом смысле любой Амалек настоящий хочет быть хозяином. То есть самоутверждение. Понимаете ли, принять, что есть у мира хозяин, он не может. Он антитеза хозяину большой буквы мира. И потому он сам хочет стать хозяином. И сегодня это уже исторический факт, что товарищ Сталин готовил Третью мировую войну на лето 1954 года. И этому мерзавцу удавалось все. Он заказал водородную бомбу, господа, и он ее получил. К лету 1954 года Сахаров и Зельдович сделали, ну, не только там был большой коллектив, понятно, сделали водородную бомбу. Причем они не только на полгода опередили американцев, они опередили американцев практически на 2.5 года, потому что первый вариант американской водородной бомбы был неподъемным. Подъемный вариант они смогли сделать только в 1956 году. Там тоже были евреи. Но неужели вы сомневаетесь в том, что товарищ Сталин не просто так заказал водородную бомбу? Он бы ее применил. Для того, чтобы применить водородную бомбу против Нью-Йорка, я очень извиняюсь, необходимо сначала решить проблему своих внутренних евреев. То, что уже в те далекие от нас времена евреев в Нью-Йорке было, извините, треть. Я утрирую, но нет сомнений, что уничтожение евреев была последняя репетиция перед Третьей мировой войной. То есть Сталин не шел на рожон. Сталин практически отрезал, делал такую хирургическую операцию отрезания себя от всего мира. То есть вот евреи в этом смысле выполняли именно роль последней уже преграды. Вот за ней уже шло уничтожение всех и захват власти в мире. И евреи в этом смысле были последнее препятствие, поскольку они были всюду. И я не думаю, что даже самые такие, так сказать, евреи, которые служили Сталину, так уж спокойно перенесли бы мысль о водородной бомбе. Так уж происходит сплошь и рядом, что евреи всегда подводят жалость. История еврейской жалости на самых разных уровнях, их много. И нет сомнений, что евреи это пятая колонна, это ненадежный элемент в любой системе, поскольку у всех есть родственники, все эти евреи друг за дружку и так далее, и так далее, и так далее. И потому чисто с точки зрения рациональной, вот это уничтожение евреев, запланированное на март 1953 года, оно нормально воспринимается, если учесть вот эту Третью мировую войну и планы Сталина о захвате всего мира. Поймите, эти планы были совершенно реальны. Сталин сбросил бы водородную бомбу. Кто в этом сомневается, я напоминаю этого кровавого Жукова, который на Тотском полигоне, недалеко от Урала, сбросил атомную бомбу на своих солдат, чтобы посмотреть, а что будет. 15 тысяч советских солдат были построены в несколько с дистанциями. Бомба была сброшена не на них, а рядом, в 5, я не помню, или в 15 километрах. С них взяли подписку о неразглашении, и они умирали, и велась статистика в течение следующих лет. 15 тысяч нормальных советских солдат. То есть, извините, если Жуков мог сбросить атомную бомбу, он же командовал Уральским военным округом, 49-53 годы. Его Сталин, что называется, готовил тоже на заклание. Так вот, сбросив атомную бомбу на своих солдат, уж поверьте мне, водородную на Нью-Йорк за милую душу. К чему мы таким образом подходим? К тому, что этому мерзавцу удавалось все. В смысле национального вопроса у него был большой опыт, мы уже вспоминали с вами там чеченов, ингушей, татар, крымских, да всех, господи. Этому мерзавцу удавалось все, что он задумывал. У нас нет сегодня, есть несколько версий смерти Сталина, большая часть из них идет от Хрущева, и они выдумки. Скорее всего, Одна из версий, по крайней мере, которую мне больше всего нравится, это версия, которая идет от Булганина. Был такой министр обороны, маршал Булганин. И версия уникальна. Дело в том, что на заседании Политбюро товарищ Сталин объявил, что все евреи во главе с товарищем Кагановичем отправляются, спасаясь от народного праведного гнева. Ну, естественно, советское правительство же не могло видеть, как евреев всех режут прямо в городе. И потому, спасая евреев от праведного народного гнева, ну, исходя из идеалов гуманизма, всех евреев должны были, извините, отправить куда? И тут уже не область как бы, каких-то там, так сказать, домыслов и документов. Мой собственный тесть видел недалеко от города Благовещенска, кто себе представляет, о чем идет речь, недалеко от Хабаровского края, там есть такой полюс холода, есть несколько полюсов холода, есть в Коми СССР был построен такой барачный город. Он в 54-м году, летом, видел совершенно уникальную картину, он мне потом рассказывал, которую он не мог понять, что это по сути такое. Потом ему уже объяснили. Значит, город настоящий, говорит, причем свежие-свежие бараки, выструганные доски, ну, видно, что свежие, там, год всего как построенные, совершенно пустые, совершенно непонятно где. Ну, ничего нет, ну, просто пусто. Были готовы проценты, сколько евреев должно погибнуть от руки гнева. Ну, русский же народ разгневался, вы знаете, да? Ну, свидетельство моего папы. Февраль месяц 53-го года он со своим еврейским носом в трамваях ездить уже не мог. Потому что просто выкидывали на ходу. Количество самоубийств еврейских фармацевтов и врачей там уже исчисляется сотнями. Ну, евреи... Врачи-отравители, же надо придумать, представляете, врач и отравитель, то есть тот, кто целитель, вот он же и отравитель, по заданию, естественно, джойнта международного сионизма. И то, что там началось, так вот, были готовы разнарядки, и практически единственное сегодня, как бы, ну, кроме всех вот этих вот ощутимых свидетельств, евреев, у нас есть практически всего один документ, доказывающий то, что я сейчас говорю, это исторический факт. Естественно, все это засекречено, может быть, уничтожено. Никаких документов в открытую не существует. Чего не догадались, господа советские, убрать. На всех узловых станциях сохранились на разнарядки на поезда, на составы. То есть было готово, сколько евреев вывозить, а следовательно, сколько убить. И сколько было даже готово убивать по дороге, чтобы, ну, как бы, охотнее шли в поезда евреи. Собственно, практика была уже отработана нацистами. Нет сомнений, что советский народ с энтузиазмом воспринял эту инициативу. Именно вот эти количество самоубийств есть лучшее доказательство тому, что советский народ, партия сказала, а народ ответил. Даже не комсомол, народ ответил. И лучше всего рассказать то, что было вслед за Булганиным. А Булганин говорит о том, ну, версия, идущая от Булганина, говорит следующее, что когда товарищ Сталин объявил о своем решении позаботиться о судьбе еврейского народа, и товарищ Каганович, как это уже было с первыми председателями, там, допустим, автономной Татарской республики в Крыму, во главе татар уж ходил первый председатель коммунистической партии. Вот товарищ Каганович должен был возглавить. И в Коми СССР, где, кто не знает, полюс холода, это может быть минус 56, есть минус 68, есть даже минус 72 градуса. Вы понимаете, что не в соболиных шубах уезжали бы евреи. И у нас есть пример, например, литовского народа из Сибири, куда их сослали, вернулись единицы. Про евреев я могу гарантировать, что не вернулся бы никто. Потому что об этом уже позаботились бы на месте. Так вот, надо знать, что такой был Сталин, 53-й год. То есть, вот это то, что называется мягко культ личности, достиг к моменту, о котором мы говорим, некоего такого подъема. Поймите, возражать Сталину всегда было небезопасно. Но когда мы говорим о 53-м годе, то мне вообще тяжело представить, что кто-то вообще мог возражать. И, тем не менее, Булганин утверждает, что, заикаясь, товарищ Молотов, а с ним еще несколько товарищей, начали говорить о том, что все-таки, а не слишком ли, а быть может, а что, как бы сказать, не слишком ли рано, а ведь мы же, может быть, еще не готовы к Третьей мировой войне, которая может начаться рано. И товарищ Сталин, который не привык к тому, что ему возражают, грузин, опять же, горячий кавказский человек. И он получил инсульт прямо там, на заседании Политбюро. Тем не менее, факт остается фактом. Кровавейшая из мерзейших фигур 20-го столетия, официально было объявлено о его смерти, и я хочу это просто пересказать, это уникально. Это просто жив, дай ему Бог здоровья, рав Ицхак Зильбер, с которым просто эта история произошла. Теперь представьте себе то место, где и летом холодно в пальто, так? Концентрационный советский лагерь, то, что называется малая зона. Ну, большая зона, весь остальной Советский Союз. Там же проволока как разделяла Советский Союз на две зоны. Так называемую большую зону, где люди, конечно, были не свободны, но почему-то при этом пели «Человек шагает как хозяин», если он, конечно, не еврей. Да, ну, это понятно. Это всегда было понятно. Даже сразу, когда песня Дунаевского появилась, сразу евреи поняли, что подразумевается. Да, это все было уже понятно. Ну, уже и время-то было, 37-й, по-моему, год был. Тот самый апофеозный, апофигейный. Так вот, рав Ицхак Зильбер сидит вот в этом самом лагере, где-то там, далеко не в теплых краях. И поскольку в малой зоне все было посвободнее, чем в большой зоне, то совершенно в открытую шла речь о том, что евреев уже вот-вот-вот-вот, настал их черед. И вечер Пурима, говорит рав Ицхак Зильбер, он ничего плохого не имея в виду, обращается к одному еврею, говорит, так и так, давай, говорит, соберемся, миньян, 10 евреев, ну, понятно, никакого свитка Эстер у них нет, но хотя бы соберемся, поговорим, вспомним то замечательное чудо, которое сделал Всевышний евреям там, тогда, в Персии, в Сузах. И в ответ ему совершенно нормальный еврей говорит, ты совсем ополоумил, да? Ты, говорит, знаешь, что современный Оман сейчас собирается сделать с евреями? А ты хочешь вспоминать какие-то чудеса? Ты, говорит, посмотри, что сейчас творится. И рав Ицхак Зильбер пишет, что он, говорит, ничего плохого не имея в виду, сказал, ну пойми же, говорит, ну это наше, это как бы наше, это наше. Давай, как бы, ну, а по поводу того, что сейчас происходит, ну, говорит, ну кто знает, что может быть человеком, говорит, через полчаса. Он, говорит, ничего не имел в виду плохого. Но времени, по ихнему местному времени, было без 28. На следующее утро, он говорит, он получает записку от этого дядечки, в котором он говорил. Дядечка, кстати, что называется, ну не совсем подвинулся рассудком, но у него был серьезный сдвиг по фазе. И он стал, что называется, соблюдать заповеди Торы просто на этом деле. В 8 часов 10 минут по ихнему местному времени было первое сообщение радио об инсульте у товарища Сталина. В этот момент Сталин уже был мертв. Но 5 марта на его похоронах, что называется, евреи имели очень много поводов для радости. Очень много. Потому что Пурим 1953 года – это чудеснейшее спасение еврейского народа. Все дальнейшее относится тоже к чуду и к отпечаткам пальцев Всевышнего, потому что не имеет себе равного за всю историю советской власти. Что я имею в виду? Самые свободные времена, если, конечно, не считать горбачевских времен, это, конечно же, хрущевская оттепель. Какая она была, я сейчас не обсуждаю. Но нет сомнения, что зять Хрущева Аджубей в газете «Известия» позволял себе то, чего никто другой себе позволить за все советское время не мог. В особенности он это позволял себе на четвертой странице газеты «Известия» где-нибудь в подвале. Вот. И даже иногда что-то такое плохое говорил насчет этих изуверов из органов МГБ. Даже такое себе позволял. Но тому, о чем я сейчас расскажу, нет равных во всей советской действительности. Можете перекопать все советские газеты, даже жалко времени вашего. Дело в том, что ровно через месяц после смерти товарища Сталина, 4 апреля, газета «Правда» выходит на второй странице теперь. Газета «Правда», кто еще, может быть, забыл уже или просто не успел вовремя родиться, слава Богу, и не застал советскую власть. Газета «Правда» – это официальный, это высший орган. То есть это законодатель. Это прямой рупор руководства Советского Союза. Теперь, первая страница, она, так сказать, весьма официальная. На второй странице была совершенно уникальная вещь. Была статья о том, что дело врачей инспирировано МГБ, Министерством государственной безопасности, которое к этому моменту уже было закрыто. Сейчас подождите, это еще не все. На следующей странице, на третьей странице, было громадное сообщение о том, что Лидия Тимошук, та самая с доноса которой начинается все это дело врачей, понятно, что как бы не Лидия Тимошук была главной зачинщицей, но и она вложила свою лепту, за что и получила орден Ленина. Ну, естественно. Так вот, был указ Президиума Верховного Совета СССР. Кто знает, что такое газета «Правда»? Такие указы в газете не появлялись никогда. Они были, но никогда не появлялись. Об отмене дарования ей ордена Ленина. Теперь, поймите, советская власть стыдливо била себя кулаком в грудь и кричала: «Не виноватая я, точнее, виноватая я». Такого не было за все 70 лет существования советской власти. Нет равных, нет прецедента. Ни после, ни до, естественно. Ни даже в самые хрущевские времена, даже в самой свободолюбивой газете «Известия». Не было такого подобного. И здесь мы должны вспомнить имя того, кто благодаря Хрущеву более всего ассоциируется со зверствами Сталина. Хотя, простите, зверем он был ничуть не больше того же товарища Хрущева и всех прочих товарищей типа Гагановича. Речь идет о Лаврентии Павловиче Берии. Нет сомнений, что Лаврентий Павлович Берия, если не впрямую спасает евреев, то нет сомнения, что именно он выполняет вот эту вот функцию, он прямой автор. Не в смысле, что он ее написал, но он тот, кто стоит за компанией, которая крутила в обратную сторону дело врачей. На следующий день после смерти Сталина Берия подчиняет своему народному комиссариату внутренних дел МГБ, Министерства государственной безопасности. И он немедленно, это уникальная вещь, дает приказ об отмене пыток. Кстати, первый приказ это, тяжело поверить, Берия. Сегодня мы знаем, что Берию убили вовсе не за то, что он готовил переворот. Берия был реформатор, который прямую взял курс на либерализацию и сближение с Западом. И именно Берия стоит за отменой дела врачей. Именно он был тем, через кого к евреям пришло спасение. Я не говорю, что он был спасителем, не дай Бог. С моей точки зрения, это очевидные отпечатки пальцев Всевышнего. Потому что, извините, для грузина 73 года – это не возраст. 73 года грузин – это еще, извините, молодой человек, который на коня, на девушку, вино, все что угодно. 73 года этого мерзавца убрали только в тот момент, когда он уже действительно занес руку по-серьезному над еврейским народом. Что еще можно сказать по поводу всего этого? Поймите же, это же только была прелюдия к Третьей мировой войне. Что ты имеешь в виду? Конечно, Сталин. Сталин умирает в 73 года. Для грузина это не возраст. Просто не возраст. Да, о чем мы говорим вообще? Тем не менее, для меня в этом смысле все эти три события, если мы сюда вспомним еще 10 повешенных на Нюрнбергском процессе, то вот там сразу 4 события. При этом роль повешенных, она, конечно же, не роль главных, как бы центральных событий, доказывающих, как бы показывающих отпечатки пальцев Всевышнего, они, конечно, только свидетели. Но, тем не менее, очень, очень хорошо будет звучать для нашей следующей темы вот этот крик «Пурим» 1946 года, которым закончил свою жизнь, я так и, к сожалению, не вспомнил его имени, этот великий ненавистник евреев, один из 10 повешенных в Нюрнберге. Я только помню, что его имя начиналось на А, фамилия на Ше. Но как его звали, я уже не помню. Может, еще вспомню. Окей, какие у нас вопросы до сих? Практически мы закончили нашу очередную тему, а именно отпечатки пальцев Всевышнего. И мне кажется, что нам удалось что-что? Юлиус Штрайхер, точно. А, спасибо. Юлиус Штрайхер звали этого мерзавца. Юлиус Штрайхер, тот самый единственный... Он не был гитлерюгендным командиром, но он был известнейший ненавистник евреев. Он был единственным, свидетельствует те, кто были на казни, кто до конца сохранил верность гитлеровской идеологии. Он был большой идеалист. Мы сейчас увидим, что в следующей нашей последней теме главным словом будет именно слово «идеалист». Вот. И он кричал до последнего «Хайль Гитлер». И вот его последние слова был крик «Пурим» 1946 года. Более чем символично. И я снова резюмирую и говорю следующее. И вот его последние слова был крик «Пурим» 1946 года. Более чем символично. И я снова резюмирую и говорю следующее. Что, как мне кажется, мне удалось сделать? Почему я называю эту тему «Отпечатки пальцев Всевышнего»? Поскольку, как вы помните, мы сказали следующее, что непосредственное, если хотите, открытое, видимое вмешательство Всевышнего следует ожидать когда? когда в принципе автономное человечество доводит мир до крайней черты, до последней черты, по выражению Арцибашева. И вот стоя у последней черты, мы можем обнаружить вот эти отпечатки пальцев. И в этом смысле чудо под Москвой, чудо под Александрией, вот с этой замечательной еврейским акцентом, рассказом ирландского летчика, и то, что произошло с советским евреем в Пурим 1953 года, все это красиво, как орнаментом, обрамляется вот этим криком Юлиуса Штрайхера «Пурим 1946 года». Амалеки всегда чувствовали, с кем они на самом деле имеют дело. И это уже буквально анонс нашей с последней темы, а именно «Амалек бьет по еврейскому носу», говорят мудрецы, я немножко утрирую слова, только по одной причине, потому что не может дотянуться в кавычках до носа Всевышнего. И мы начнем сейчас нашу следующую тему, которая будет посвящена практическому резюме всего вышесказанного через идеи, еврейские идеи о миссии еврейского народа, о том, с чем она сопряжена, и о той опасности, которая не просто, к сожалению, поджидает евреев, а которая, к сожалению, реализовалась в миллионы жертв буквально 60 лет тому назад. Наша вот последняя резюмирующая тема связана с Амалеком и с тем, что скрывается за этим страшным понятием. Мы попробуем с вами ответить на вопрос, не дай Бог, не почему произошла катастрофа, я снова подчеркиваю, ответ на этот вопрос есть только у Всевышнего, но почему она смогла произойти. И, наверное, главным для нас будет попытка понять, почему 90% убитых евреев, более 90% были евреи польские и русские. Я понимаю, что их было больше всего, но уж совершенно немыслимое процент убитых был среди этих евреев. Помните, как заканчивает свою книгу Лей Бройхман? Офицер советской армии, еврей, прошедший всю Украину, практически всю Польшу, не встречает ни одного еврея. Лучшей иллюстрации для вот этой немыслимой, непредставимой цифры 7 миллионов я представить себе не могу. Окей, мы продолжим с вами. Наша последняя беседа, резюмирующая, как я уже объявил и анонсировал, в цикле «Народ обособленно существующий», будет некой попыткой рационально объяснить, каким образом были созданы те условия, я имею в виду уже в духовном более смысле, чем в смысле историческом, которые позволили катастрофе произойти. И, наверное, будет удобно для вас сразу представить себе, что мы поделим беседу на две части. Первая часть будет историко-фактической, а вторая философски морализирующей. И мне снова очень приятно, что мне удастся рассказать вам то, что по всей видимости, то, что знаю только я, но вряд ли многие люди знают один из тех фактов, который для меня будет очень-очень важен. Речь будет идти о интервью, которое было почему-то напечатано в журнале «Профсоюза учителей». Представляете, кто читает этот журнал? Поверьте мне, что я его тоже не читаю. Но, тем не менее, как бы есть те замечательные маленькие чудеса, без которых так была бы серой наша жизнь. И такие чудеса, слава Богу, происходят. И это журнал вот именно с этой статьей, которая будет еще в дальнейшем идти речь, попадается мне на глаза. Но начнем мы вовсе не с идеологии, а с фактов. 3 миллиона без малого польских евреев погибло во время катастрофы европейского еврейства. Это даже больше, чем количество советских евреев. И попытка объяснить, почему это смогло произойти, попытка уже некая внутренняя, поскольку нет сомнений, что совершенно не случайно нацисты выбрали Польшу как место, где были Собибор и Треблинка, Бельжец и Освенцим. Нет сомнений, что польский народ во многом, если не в основном, был определяющим моментом в уничтожении польских и не только польских евреев. Но одна из типично еврейских черт, ну, они, конечно, присутствуют и в русском национальном характере, это самокопание. Нет сомнений, что один из тех вопросов, которые мы сейчас, следуя вот этой еврейской, тем не менее, традиции, зададим, что было с нашей еврейской точки зрения в нас такого, что в конце концов, быть может, имеет отношение к тому, что произошло. Не дай Бог, мы не будем искать вины евреев. Это бессмысленно, это глупо, это просто антисемитизм. Но нет сомнений, что и на рациональном уровне должны были проявиться какие-то вещи, которые катастрофу позволили. Ведь на протяжении веков живут евреи среди других народов. И не всегда, как бы это сказать, а, к сожалению, достаточно редко счастливо живут. Иногда спокойно, а иногда вдруг вот идет эта вот страшная волна ненависти. Ненависть существует всегда, но прорывается и убивает, слава Богу, не всегда. И наш главный вопрос будет, а что позволило, какой такой пролом в рядах, быть может, или, как мы это сформулируем, в ореоле окружающем еврейский народ, вот какой такой пролом мы сделали, что позволил этой ненависти стать убивающей? Что мы сейчас скажем? Польские евреи в период между войнами представляют собой совершенно уникальное явление для того, кто знает историю еврейского народа. Дело в том, что абсолютное большинство польских евреев, мы можем приблизительно говорить о 70% польских евреев, выбрало чрезвычайно интересный способ существования как евреи. Во многом и в основном мы говорим о евреях, которые не ассимилировались. Большая заслуга, конечно, и поляков, которые не давали особо ассимилироваться евреям. Ну, тут и советский народ, мы тоже вспомним знаменитую пятую графу в паспорте, когда будем говорить о советских евреях. Но польские евреи, с одной стороны, не ассимилируясь, с другой стороны, выбрали способ существования как евреи очень необычный. В особенности тяжело понять нам это сегодняшним, потому что тот мир, который они любовно создали, был окончательно и бесповоротно уничтожен вместе с носителями этой замечательной идышевской культуры. И ключевое слово, ключевое понятие к пониманию, что такое было польское еврейство между Первой и Второй мировой войной, это будет идышская культура. Язык идыш, как бы как язык для евреев, был признан очень замечательно. В 1913 году в Черновцах была конференция деятелей еврейской культуры, мировая конференция. Там были Шолом Алейхем, Ицхак Лейбович Перес, там были все и все и все. И вот на этой конференции было признано, что языком еврейского народа является именно язык идыш. Хотя иврит в этот момент уже, что называется, существовал как язык возрожденный, то есть разговорный, правильно сказать. Да. Существовал уже в Палестине, не только в Палестине, были большие любители этого языка. И тем не менее, именно идыш было объявлено в 1913 году, символическая дата, поскольку с точки зрения еврейской, как мы уже сказали, Рубикон, это 9 ава 1914 года, и век 20-й – это век, в этом смысле, культурной трагедии. Идышевская культура, как культура, была уничтожена совершенно простым способом. Были уничтожены все ее носители. Не дай Бог, и после катастрофы остались люди, знающие идыш, говорящие на нем, пишущие на нем. Но те, кто немножко знакомы с историей идышевской культуры, со мной согласятся, это уже не то. Даже гениальный идышевский поэт Авраам Суцкевер, который продолжал творить после катастрофы, и творил, и великие вещи делал, и Ури Цви Гринберг, и все другие большие имена, уже не было тех, кто мог прочитать. Они обращались к тем, кого сжег Гитлер. В особенности и в основном. И не случайно сегодня мы с этими великими литераторами знакомы в переводах. Уже почти никто не может прочитать и оценить оригиналы, идышевские оригиналы. И детки в израильских школах очень удивляются, когда им говорят, что Ицхак Лейбуш Перес был, вообще говоря, идышским писателем. И на иврите, насколько мне известно, не писал вообще. Шолом Алейхем немножко писал на иврите и на русском. Но, естественно, писатель он, конечно же, идышевский. Так вот, о чем мы с вами говорим? Можете ли вы себе представить, что, например, в 1920 году, когда уже закончилась вот эта замечательная русская поэзия, как серебряный век русской поэзии, продолжает развиваться идышевское стихотворчество? И множество поэтических групп. Я вам назову просто имена. Вот мы же привыкли как? Иманжинисты, да? Какие-нибудь футуристы и так далее. А вы слышали о ретроспективистах, кубистах? Нет. Кубисты в живописи вы слышали, а в поэзии? Так же, как был кубизм в поэзии, в живописи, вот так же он появился, извините, и в поэзии. То есть, вот эта идышевская поэзия продолжала развиваться. Собрание сочинений Шолом Алейхема, полное, на языке идыш, за период между войнами, 5 раз полное собрание сочинений выходило. Нью-Йорк, но в особенности Польша. Количество ежедневных газет немыслимое. Театры. Знаете ли вы о том, что идышевские полнометражные фильмы снимались в Польше с 35 года начиная? Полнометражные звуковые фильмы. И вот эта немыслимая, уникальнейшая культура была тем, что заменило для евреев обычное, привычное еврейское, что мы называем традицией. Это были евреи, которые называли себя евреями, считали себя евреями, ощущали себя евреями в основном и только из-за идышевской культуры. Насколько это было сильно, я не мог этого долго понять. Мой папа совершенно в этом смысле ассимилированный еврей. Причем, обратите внимание, не польский, обычный советский еврей, город Чернигов. Он заканчивал уже русскую школу, в отличие от его старших братьев и сестер, которые ходили в идышевские школы. Ну, самые старшие еще в Хейдер успели. И вот он, закончивший русскую школу, научившийся писать на идыш, только потому, что его мама, моя бабушка, покойная, не читала ни на каком другом языке, кроме идыша. Ему вот студенту автомобильного института киевского пришлось писать. После войны они переехали в Черновцы, в Чернигове все сгорело, а Черновцы в этом смысле был замечательный город. Евреев было мало, их убили. Одно из самых интересных и необъяснимых, кстати, чудес катастрофы – это судьба евреев города Черновцы. Всюду в округе евреи были вырезаны, в самом городе, во многом благодаря румыну, бургомистру Попеску, 37 тысяч евреев остались живы. И тем не менее, было очень много пустых домов, не только из-за евреев, там были и немцы, и румыны, которые бежали. И вот после войны они переезжают туда, в 46-м году, вся семья моего папы. И мой папа вслед за этим тоже переезжает туда, уже после конца института, в 51-м году. Для чего я сейчас все это вспоминаю? Мой папа в течение, каждый раз, вспоминая о том, как он приезжал на летние каникулы навестить маму, со слезами на глазах рассказывал, как он в Черновцах уже в 48-м году видел то, что осталось от Государственного театра украинского еврейского. Не Госсет Михоэлса, а такой же театр, который был в Киеве. Да вот в Киеве его закрыли и разгромили, но еще в течение года он продолжал существовать как маленькая театральная труппа, выступавшая в Черновцах. И буквально он со слезами на глазах вспоминал какие-то колдуньи, ну, непередаваемо. Так это же советский еврей, практически уже ассимилированный. Вы себе представляете, как польские евреи ощущали себя во всем, что касается этой действительно великой культуры. Для чего я сейчас трачу так много слов? Для того, чтобы сказать очень страшную вещь. С еврейской точки зрения произошла вещь непоправимая. Евреи не просто отказались от Торы. Они подвели под свой отказ от еврейской традиции, от Торы, от того, что я называю миссией еврейского народа. Они подвели идеологию. Во всех поколениях были евреи, которые отказывались быть евреями. Но впервые, вот в этот период между Первой и Второй мировой войной, там, в Польше, большинство еврейского народа сказали, что мы евреи не потому, что у нас есть миссия, не потому, что мы в этом смысле выделенный народ, а потому, что мы, евреи, имеем замечательную идышскую культуру, свою, непохожую, самобытную, гениальную, любую, как и любая другая культура. И с моей точки зрения, как я понимаю, в духовном смысле, ничего более опасного представить себе нельзя. Потому что это то самое главное правило, о котором сегодня у нас в нашей беседе будет все время идти речь. Хуже убийцы, может быть, только убийцы с идеологией. Хуже, чем просто шкурные интересы, это идеологическая база. И чтобы в двух словах объяснить, что такое Амалек, и почему такая позиция, выбранная для себя большинством польских евреев, столь в духовном смысле опасна, мы, конечно же, должны сформулировать, наконец, все-таки, что такое Амалек. Проще всего определить Амалека как абсолютное зло. Не просто как существо, принципиально не признающее Всевышнего, и в качестве идеала возводящее свою власть над собой и над миром. Абсолютное зло – это вещь чрезвычайно страшная, хотя и очень простая. Когда человек убивает другого человека, как правило, вам скажет любой сыщик, есть три основные причины. Это власть, это деньги или то, что называется неразрешимый половой вопрос. Так вот, есть еще одна, куда более страшная, четвертая причина. Почему более страшная? Потому что в случае, если человек убивает другого человека ради его кошелька, то цель приобрести богатство, она, в общем-то, нормальная цель. Ничего плохого в желании быть богатым, по крайней мере, на первый взгляд, не присутствует. Ужасно средство. Убивать ради того, чтобы быть богатым, не дай Бог. В случае же, когда мы говорим об Амалеке, мы говорим о чем? Об убийце с идеологией. Где что средство, что цель. То есть зло ради зла. Вот это самое простое определение Амалека. Плохо, чтобы было хуже. В чем ужасность успеха товарища Гитлера и товарища Сталина? Кстати, многих историков заставило задумываться и прийти к определенным выводам схема захвата власти. Практически как Гитлер, так и большевики в свое время начинали с очень небольшой, но очень идеологически сплоченной группировки. Помните знаменитые слова Ленина «Есть такая партия». Ведь Керенский, что, собственно, хотел сказать, извините, в 1917 году? Что Российская империя, что множество национальностей, куча проблем. Понятно, что нужна коалиция. И не может одна партия с одной идеологией решить проблемы столь плюралистической системы, какой была Российская империя тогда. Совершенно правильные и справедливые слова. Так вот, Ленин нашелся и сказал, но есть такая партия, которая готова взять все на себя. Это действительно очень небольшая, но зато очень идеологически сплоченная группировка, рвущаяся к власти. Нечто подобное Суворов рассказывает было, например, в советской армии. Да практически любой вид, любая структура знает такие группировки. Они присутствуют внутри тайных служб, они присутствуют в политике, они присутствуют в военно-промышленных комплексах и так далее. То есть люди, находя поддержку у себе подобных, создают такую внутреннюю коалицию, которая позволяет им лучше всякого трамплина оказаться на самом верху. При этом те, кто идут впереди, тянут за собой всех своих последователей. И выигрывают каждый и все в такой группировке. Вот такая страшная группировка, рвущаяся к власти, практически обречена на успех. И единственное, что может ей противостоять, это такая же группировка. Та немыслимая, безумная легкость, с которой большевики овладели властью в Советской России, а нацисты в Германии, при всем том, что я отдаю себе отчет, что это не было так просто, но то, что они в конце концов смогли это сделать, Это же группа мерзавцев, гадких, мерзких по любому параметру. И они приходят к власти при попустительстве большинства по одной единственной причине. Очень красивый в этом смысле замечательный еврейский корень, которым обозначается слово «народ». Этот корень на иврите «ам» происходит от того же, имеет то же значение, как бы этот корень имеет значение «тусклый». Что такое народ с точки зрения тусклости? Это соединение людей, в которой личность утрачивает свое значение. На самом деле здесь можно отправлять наших слушателей к Вавилонской башне, про которую рассказываются в еврейской традиции следующие малопривлекательные факты. Кирпичи, как понятно, без лифтов доставлять туда наверх было очень непросто. И когда падал кирпич, то рыдали практически все строители Вавилонской башни. Но когда, не дай бог, человек срывался и разбивался, никто не плакал. Поскольку кирпич же надо было сделать и трудиться, и принести наверх. А человек был только колесиком в общественном механизме, в этом страшном идеале башни до неба. Мы пришли уже к важнейшему вопросу. Какую религию, какую идеологию исповедовал Гитлер? Сегодняшние социологи называют это социальный дарвинизм. И практически речь идет о крайнем эволюционизме, где все происходящее в мире сводится исключительно к биологической борьбе видов. Сама идея сверхчеловека у Ницше была нацистами изгажена. И в этом смысле Ницше, не дай бог, никакого прямого отношения к нацистам не имеет. Гитлер, это очень важно, вовсе не был расистом. Все, что с его точки зрения предполагало уничтожение еврейского народа, было следующее простое утверждение. Еврейский народ не эволюционизирует, исповедует, с нашей точки зрения, вечные истины, а потому немедленно должен быть уничтожен. Как бы, как мешающий всем остальным расам развиваться. Реликт. Да, именно так говорили биологи от Гитлера. Еврей – биологический реликт, то есть это группа людей, которая перестала эволюционизировать, развиваться и не просто мешает, но не дает возможности появиться настоящему, счастливому, развитому, свободному от комплексов человеку. Ну, два страшных комплекса. Обрезание на теле и совесть на разуме. Это снова знаменитые слова Гитлера. Так вот, с точки зрения Гитлера и его группировки, то, что увлекло, в конце концов, целые массы людей, это замечательная, очень заразительная ненависть. Ненависть к евреям. И ответ, который я сам для себя нашел, сама возможность катастрофы была предопределена еврейским выбором, а именно. Как мы уже сказали, с рациональной точки зрения, группировке может противостоять только такая же группировка. И мы, исходя из 3,5 почти тысячелетнего исторического опыта еврейского народа, можем сказать совершенно простую вещь. Конечно, мы уже умны, потому что катастрофа для нас это прошлое, европейская катастрофа. Но, тем не менее, никогда за всю историю еврейского народа не было у евреев никакой возможности представлять из собой сплоченную группировку вне Торы. Никакие попытки евреев, например, мы вспоминали с вами караимов. Караимы – этнические евреи. Мало того, это не просто этнические евреи, это этнические евреи, которые объединились тоже под знаменем идеологии. Они утверждали, что у них есть Тора, а вот то, что есть у нас, это вообще говоря не Тора. И лучшее свидетельство их неправоты – то, что их нет. Сейчас уже нет, а скоро совсем не будет. То есть ныне живущие караимы в числе до 30 тысяч человек ничего уже практически о караизме не знают. И в этом смысле евреи перестали, как в Польше, так и в Советском Союзе, ну, естественно, во всей остальной Европе тоже, представлять из себя вот эту сплоченную группировку. Северная Африка. Как и было обещано, я сейчас перехожу к евреям Северной Африки. Несколько месяцев были нацисты в Алжире, в Тунисе, в Марокко. Евреи практически не пострадали. Хотя были составлены списки, хотя они носили желтые плямбы, по крайней мере, в некоторых местах. И тем не менее. Нет рационального ответа на вопрос «почему?». Почему тех же самых сефардских евреев, например, в городе Салоники, 50 тысяч евреев жило в Салонике, были вывезены в Освенцим и прекрасно умирали, как и все остальные евреи? Но почему эта же судьба не коснулась евреев в Северной Африке? У нас есть очень простой в данном случае ответ. Они, да, представляли из себя единое целое. Это немножко похоже на то, что рассказывали мне ребята, кавказские евреи, о двух группах кавказских евреев. Помните, та, которая погибла, и та, которая осталась. Осталась благодаря чему? Так это они получили от своих отцов, которые выжили вот, вот именно среди этого кусочка кавказских евреев. Потому что раввин нашел силы не в себе, нашел силы в других евреях соединить их всех вместе около свитка Торы, и они прожили эти два месяца вокруг этого свитка Торы. Это не единичный случай. Наш ответ на вопрос, к чему стремился Гитлер, лучше всего покажет вот эта история, которую я уже снова обещал и, наконец, выполняю свое обещание. Дело было тоже лет тому, уже, наверное, 10. Как и все члены профсоюза учителей, ко мне тоже приходит этот самый журнал, он выходит раз в месяц, его никто не читает, насколько мне, по крайней мере, известно. Ну, я его точно не читаю, читать там совершенно нечего. Называется он «Кешер Айн», что означает «связи через...» ну, «видеть друг друга», скажем так. Вот. И, как и любой другой профсоюзный журнал, он совершенно нечитабелен, пишут там ни о чем. Единственное, что там иногда стоит смотреть, это объявление. Тем не менее, ну так уж получилось. Почему? До сих пор не узнаю, наверное, никогда не узнаю. Именно в этом журнале было напечатано интервью с женщиной. Единственная рациональная причина, почему это интервью получилось в этом журнале, появилась, это женщина учитель. Ну, с моей точки зрения, недостаточная причина. Ну так что ж, она учитель. Ведь речь шла о чем? О том, что она дочка личного охранника Адольфа Эйхмана на процессе, который в течение полутора лет шел в городе Иерусалиме. Все эти полтора года ее папа, его уже не было тогда в живых, был тем, кто жил с Эйхманом в соседней комнате. Полтора года. У Эйхмана, как рассказывает эта женщина, комната была, естественно, без окон. И единственная дверь вела вот в комнату его охранника. Задача охранника была даже не столько как бы охрана Эйхмана, чтобы он, не дай бог, не убежал. Скорее всего, так полагает его дочь, как она говорит, как ей рассказывал ее папа, он был выбран среди других офицеров полиции за одно несомненное достоинство. У него не было родственников, погибших в катастрофе. Нашли такого еврея, офицера полиции, и вот именно он полтора года, что называется, жил и был соседом Эйхмана. Это безумно интересное интервью. Я вам расскажу только то, что нужно нам сейчас, и это очень важно. Понятно, что полтора года рядом даже с таким чудовищем. Кстати, совершенно никакое не чудовище внешнее. Обычный, средний, достаточно интеллигентный, не очень молодой человек. Ему было уже под 50. Он как раз шел поздравлять свою жену. В руках, так рассказывает легенда, был большой торт, когда его еврейские разведчики вырубили. Была отдельно большая история, как из Аргентины. Аргентина не давала разрешения на взлет самолета, в котором был упакован Эйхман. Слава Богу, его все-таки доставляют. Два слова о том, кто такой был Адольф Эйхман. При совсем небольшом чине он был всего лишь подполковник СС. Но, господа, поймите, это не просто подполковник армейский, это полковник СС. Поймут меня только те люди, кто помнит, например, годы послевоенные, когда быть майором просто было ничто. Но быть майором госбезопасности, Это было что-то. И при своем совершенно небольшом чине, именно этот, средней интеллигентности, немного знавший иврит, потому что на еврейский вопрос он был нацелен еще с самых ранних лет. Помните, я говорил, что в 38 году прожил полгода здесь, в Израиле, даже немножко знал иврит. Так вот этот самый нацеленный на решение еврейского вопроса человек со средним образованием, тем не менее, был ответственен лично перед Гиммлером за окончательное решение еврейского вопроса. Именно его безумное рвение в Будапеште, когда уже не было, помните, возможности, но уже не было даже Освенцима, уже ничего не было. Он уже гнал последних евреев, которых он еще мог собрать, гнал уже в Маутхаузен. Он был безумный идеалист. Мы сейчас увидим, что по этому поводу вспоминает дочка его личного охранника. Но прежде, именно там, кстати, в Будапеште, это касательно снова того, где был человек в катастрофе, была знаменитая шутка. Так шутили немецкие солдаты, это свидетельствуют многие, пережившие катастрофу. Что если мы хотим, чтобы наши эшелоны, которые идут к фронту с боеприпасами и с пополнением неба, били союзники, то нужно написать на этих эшелонах сверху большими буквами по-английски: «Здесь везут евреев на уничтожение в концлагерь». И тогда, говорит, бомбить не будут. Была очень популярная шутка в Венгрии в конце 1944 года. Как известно, в каждой шутке большая доля шутки. В этой, я думаю, не очень большая, к сожалению. Так вот этот Эйхман, который организовывал последние поезда и с большим рвением убивал евреев до последней секунды, уже после приговоров сказал следующую фразу. Дело в том, что на самом суде, он длился полтора года, у тех, кто слушал эти свидетельские показания, немыслимые, там выступали спасшиеся из Треблинки. Помните, двое спасшихся из Бельжица. Все это слушать было невыносимо. Были инфаркты прямо в приступы сердечные у людей, у свидетелей, у зрителей, прямо в зале суда. И вот после вынесения смертного приговора, пишет дочка вот этого личного охранника, так рассказывал ей папа, ее папа, который был вполне в корректных, нормальных отношениях с Эйхманом, задает ему личный вопрос. То есть уже вынесен приговор, недели две осталось до его повешения. И он говорит ему: вот ты сейчас, а год уже 62-й год, вот ты сейчас, снова глядя на то, что было, как ты ко всему относишься? Говорит ему потрясенный офицер еврей из израильской полиции. В ответ он слышит высокомерное: ты, говорит, меня не поймешь. Ты не идеалист. Вот мы с доктором Кестнером нашли общий язык. А ты, говорит, меня не поймешь. Для того, чтобы объяснить, что сказал Адольф Эйхман еврейскому охраннику, нам придется услышать сейчас еще одну историю. Вряд ли вы слышали это имя — доктор Отто Кестнер. Представитель, мы сейчас говорим о 44-45 годе, Сахнута, то есть официальный представитель будущего израильского правительства в Будапеште, глава миссии Сахнутовской в Будапеште. В 1953 году, если не ошибаюсь, в конце, может быть, в начале 54 года, появляется статья очень пожилого журналиста, чьи родственники погибли, вся семья практически погибла в Венгрии, в котором прямую обвиняет, в этот момент доктор Отто Кестнер занимает должность пресс-секретаря Министерства торговли, то есть официальный израильский чиновник, прямую обвиняет доктора Кестнера в том, что он в годы вот 44-45 сотрудничал с нацистами в деле убиения венгерских евреев. Из 800 тысяч евреев в Венгрии было убито почти 500 тысяч евреев. Эта цифра, возможно, не покажется вам большой после поляков или советских евреев, но здесь надо учесть следующее. Только в 44 году нацисты вводят свои войска в Венгрию. Никаких сил уже у них нет. На всю Венгрию было около 7 тысяч немецких солдат. Цифра смешная. Я имею в виду внутреннюю оккупацию. И потому, и это уже свидетельство евреев из города Клуж, очень большая еврейская община, из которой происходит и сам Кестнер. Так вот, они свидетельствуют, что никогда бы в жизни эти евреи не собрались бы и не дали бы себя отправить, а их там было десятки тысяч. А те немецкие солдаты в несчастном количестве, буквально несколько человек, плюс еще какая-то там жандармерия, это все было смешно для них. В жизни бы, говорят, оставшиеся в живых, никогда бы они не дали себя отправить, они не знали об этом, в Освенцим, ежели бы не доктор Кестнер. Именно его молчание рассказывает, что Эйхман, выступая перед еврейскими общинами Венгрии, имел наглость сказать им следующее, что до вас, быть может, дошли и слухи, что с рабочими на Востоке плохо обращаются. Как всегда, помните, еврея, который покупал миллионера из Антверпена билет первого класса в Треблинку. Естественно, что им посылали на освоение целины. Германии нужны были здоровые, желательно молодые, но можно и не молодые рабочие руки. И продолжал Эйхман: не дай Бог, сможете пожаловаться лично мне, если, не дай Бог, с вами будут плохо обращаться ваши хозяева. Более того, мы в целях гуманности, мы знаем, что рабочим очень неприятно быть одинокими, они себя чувствуют там, на чужбине, и потому мы приняли решение, исходя из гуманных соображений, посылать рабочих вместе с семьями. Именно так это все было оформлено. При этом доктор Кестнер стоял рядом и как бы самой своей фигурой официального представителя Сахмута подтверждал слова Эйхмана. Именно так удалось в кратчайшие сроки уничтожить 500 тысяч венгерских евреев. К чему я подхожу? К тому, что после появления этой статьи израильское правительство подает иск судебный против журналиста за оскорбление личности, за возведение на праслины. В 1955 году суд был довольно длинный, было заслушано множество свидетельских показаний. Судья, его фамилия была Леви, те, кто знает израильских судей, знают, что это люди не совсем сентиментальные, выносит беспрецедентное решение в истории судебной практики. В судебном решении было сказано следующее, что нами установлено, несомненно, на основании свидетельских показаний, что доктор Отто Кестнер продал свою душу нацистскому дьяволу. Я буквально цитирую. О чем идет речь? Дело в том, что Отто Кестнер, как было доказано на суде, получил право от нацистов вывести сначала 800 евреев, потом, поскольку он себя хорошо вел и активно сотрудничал, ему дали вывести в общей сложности 1500 до 3000 евреев в Швейцарию. Действительно, нацисты дали вывести до 3000 евреев в Швейцарию. Но за это было заплачено 500 тысячами еврейских жизней, которые уничтожить без, в этом смысле, помощи Кестнера во многом было бы просто невозможно. Дальнейшая судьба Кестнера связана уже с падением правительства Израиля. Бен-Гурион в 1955 году в результате вот этого решения уходит в отставку вместе со всем правительством. Через год, конечно же, была подана апелляция. И там уже, что называется, помните, судья подкуплен, судье виднее, все было уже сказано, что нет, он не виноват. Между делом его заодно и убрали, как бы сказать, отставной контрразведчик, не промахнулся, Кестнер был убит. Это настолько, в общем, было явное политическое заказанное убийство, поскольку действительно Кестнер был связан в этом смысле и с Бен-Гурионом, и со всей... тогда правящей кликой, что понятно, что он бы просто так молчать бы не стал, и в любом случае он уже и на суде говорил, что все его действия были санкционированы. Единственный пункт, который не был доказан, это что он еще и деньги зарабатывал на убийстве евреев. Тем не менее, было доказано на суде, например, что он спас от виселицы двух нацистов, лично виновных в гибели десятков тысяч евреев. Он дал показания, что они помогли ему спасти вот эти вот 1500 евреев. Это правда. Действительно помогли. Это было действительно идеалистическое соглашение. О чем мы говорим? В чем суть иудаизма, если выразить ее буквально в одном предложении? В чем суть еврейского мировоззрения и еврейского подхода к жизни? И отсюда антипод будет прямо наоборот. У евреев это суть в этом смысле. Средство всегда часть цели. Не только что цель не оправдывает средства. Средство в принципе часть цели. И так же, как ложка дегтя портит целую бочку с медом, так же и малейшая, в кавычках, некошерность, неэтичность средства делает некошерной, неэтичной и саму цель, являясь ее неотъемлемой частью. И потому вот это слово «идеалист» вот в нашем контексте принимает столь зловещее значение. Потому, ответил доктор, про доктора Кестнера, вспомнил Эйхман, и сказал, что ты, говорит, меня не поймешь, ты не идеалист, ты не готов пожертвовать, чтобы выиграть. Нацистская идеология, все то, что двигало большевиками, нацистами и же с ними, это громадность цели. Представляете, установить миропорядок, стать хозяином мира, естественно, с нашей точки зрения, вместо Всевышнего. Глобальность, уникальность этой идеи, она просто поражает воображение. Но то, что за ней скрывается, это элементарная ненависть к тем, быть может, не имеющим, естественно, большого веса, по крайней мере, с точки зрения численности и прочих рациональных вещей, к евреям. Потому что еврейский народ с самим своим существованием, как говорил то ли Бердяев, то ли отец Флоренский, уже доказывает существование провидения, существование Всевышнего в этом мире. И вот отрицание идеи Всевышнего, отрицание идеи того, что зло, некошерность, неэтичность ни в коей мере не может быть средством для достижения добра, абсолютность Всевышнего, которая подразумевает абсолютность не только цели, но и средства, как части цели. Вот все это и есть предмет ненависти, или, хотите, предмет идеологии нацистов. И советские евреи в этом смысле, хотя и не пошли так далеко, в смысле идеологии, как польские, тем не менее, тоже оказались в период между войнами в ужасной ситуации с точки зрения духовной, с точки зрения еврейской миссии. Ведь давайте вспомним сами себя. А что в нас, извините, господа, бывшие советские евреи, было еврейского, кроме пятой графы? Что у нас осталось, кроме вот этого некоего такого, знаете, самодовольного ощущения, что хотя мы и ограничены, хотя мы и принципиально третируемы, но зато мы умнее, но зато мы лучше, но зато мы можем. С моей точки зрения, вот это ощущение пятой графы как единственный способ самоидентификации, то есть ощущение себя евреем из-за нелюбви к тебе окружающих, это очевидный комплекс. И позиция, в которой оказались советские евреи, часть из которых взяла просто курс на ассимиляцию, другая пыталась получить через временно отмененные рогатки процентной нормы, вот эти вот высшие образования, вот это вот свой кусок от пирога жизни, это не было столь страшной заменой Торы, как идеологическая подмена Торы идишской культурой. Но тем не менее и здесь мы наблюдаем то же самое. Утрату главного, что, как мне кажется, по крайней мере, с еврейской точки зрения, есть у еврейского народа. Утрату ощущения общности еврейской судьбы. И слова Юлиана Тувина, которые мы цитировали. И более всего судьбы множества и множества евреев, ведь Юлиан Тувин был совершенно ассимилированным. Он не считал себя евреем вообще, вплоть до катастрофы. И, к сожалению, катастрофа, и только катастрофа, была единственной причиной создания еврейского государства. Это исторический факт, который никто не оспаривает. 7 миллионов еврейских жизней, заплаченных за получение этого государства. Это слишком дорогая цена для понимания той простой истины, которая на самом деле изначально присутствует в Торе. Еврейский народ — это не просто народ. Еврейский народ — это даже не семья. Еврейский народ — это цельный организм. И гибель, это уже рассказ моей мамы, 29 июня 1941 года нацисты входят в город Хатин. Небольшой город, 50 тысяч евреев почти в нем жило до войны. И хотя скорбный путь евреев в концлагерь, в Транснистрию, начинается тремя днями позже, но уже вечером 29 июня, когда нацисты вошли в Хатин, к стенке ставят раввина и его сыновей, которые всю свою жизнь учили Тору, и коммунистов. Их и тех, и других ставят к стенке, с моей точки зрения, по одной простой причине, уже в первый же вечер. И те, и другие взяли на себя ответственность. И те, и другие несли, при всей разности в идеологии коммунистов и раввина и его сыновей, учившихся свою жизнь Тору. И те, и другие как бы несли в своей жизни бремя ответственности за всех. И потому нацисты свято соблюдали вот этот замечательно важный для понимания исторический. К стенке ставят раввина и его сыновей, которые всю свою жизнь учили Тору, и коммунистов. Их и тех, и других ставят к стенке, с моей точки зрения, по одной простой причине, уже в первый же вечер. И те, и другие взяли на себя ответственность. И те, и другие несли, при всей разности в идеологии коммунистов и раввина и его сыновей, учившихся свою жизнь Тору. И те, и другие как бы несли в своей жизни бремя ответственности за всех. И потому нацисты свято соблюдали вот этот замечательно важный для понимания исторической сущности еврейского народа принцип. Евреи — это не просто общность. Евреи — это один. И каждый раз, когда мы об этом забываем. Теперь поймите, когда мы говорим один, мы вовсе не говорим о развивающихся знаменах иудаизма, за которыми стройными шагами идет еврейский народ. Мы говорим о чем-то куда более глубоком с одной стороны и менее обязывающем с другой стороны. Мы говорим именно об ощущении общности. Есть у евреев такое понятие — глава поколения. На первый взгляд, ничего оригинального. Есть глава у колхоза, даже украинского колгоспа тоже был голова. Есть глава, извините за сравнение, у мафии, есть глава у государства. Но когда евреи говорят о главе поколения, господа, речь вовсе не идет о том, кто власть имеет, это очевидно. И даже не о том, кто имеет больше всех остальных интеллекта, и потому называется голова. Речь идет о том замечательном свойстве этого органа, этой части человеческого тела, головы, которая единственная из всех других органов человеческого тела ощущает боль любой части тела как свою боль. От того, что больно левой руке, правой руке не больно. Только голова ощущает боль любой части тела как свою боль. И вот этот еврейский подход, который видит во всех евреях вместе некую общность, целостность, вот это и есть то, что было, к сожалению, безвозвратно нарушено. Я имею в виду безвозвратно в смысле того, что катастрофа произошла. Вот это с еврейской точки зрения, с моей точки зрения, позволило катастрофе произойти. Отсутствие внутреннего ощущения единства, единства судьбы, единства чаяний, единства миссии. Речь снова не идет об исполнении законов Торы. Речь идет о вещи, которые, с моей точки зрения, являются минимальным общим духовным знаменателем. Понимание общности своей судьбы. Поймите, с точки зрения наших ненавистников, Совершенно не важно, какие мы с вами евреи. Лишь бы евреи. И судьба вот этих вот 100 семей и их потомков, принявших христианство, и которые, тем не менее, никуда не ушли от своей еврейской судьбы, лучший иллюстративный пример тому, что ненависть амаликитян всегда находит евреев, даже если они маскируются под христиан, под космополитов, помните, евреев Вены и так далее и тому подобное. Я хотел бы рассказать еще и о том, а чего все-таки именно немецкая нация оказалась вот этим страшным палачом, вот этим отрубателем всего еврейского, отрезателем всего еврейского в этом мире. Дело в том, что именно в Германии в конце 18-го столетия начинается известный в нашу последнюю эпоху уход евреев от Торы в сторону общемировых просвещенческих ценностей. Именно там жил тот, кого заслуженно или незаслуженно называли отцом реформизма, Моисей Мендельсон, Мозес Мендельсон, Моше Мендельсон, как угодно можно его называть. И именно там как бы впервые евреи достигают чудес эмансипации, даже не в смысле гражданских прав. В этом смысле, как бы, как раз там не все обстояло благополучно, до 1848 года, по крайней мере. Но именно там, в Германии, евреи впервые ощущают себя, как они сами себя называли, немцами еврейского вероисповедания. Немцами Моисеева вероисповедания. Именно там начинают впервые в полный голос говорить, что Берлин – это современный Иерусалим. Именно немецкие евреи в конце 19-го столетия впервые отказываются произносить классическую еврейскую формулировку, прямо претендующую на общий знаменатель, в следующем году в Иерусалиме. Мотивировка умиляет до сегодняшнего дня, думаю, исключительно будет еще долго умилять евреев. Ведь молитва, говорят немецкие евреи, это вещь, которая должна быть кристально чистой. А следовательно, можем ли мы кривить душой и просить перевести, перенести нас в эту отсталую, дикую, пустынную Палестину, когда мы живем в лучшем из государств, в Германии? Наверное, первый случай в истории, хотя, к сожалению, не последний, что евреи так идентифицировали себя с чужой культурой, с историей. Помните, процент евреев-профессоров немецкой словесности, немецкой культуры вообще невообразим. Немцы меньше ощущали себя, наверное, немцами, если можно так сказать, чем евреи. Немецкие ощущали себя немцами. И потому из 400 тысяч немецких евреев 150 тысяч так и не уехало. И осталось погибать Германии. Они не могли себе представить, ведь это была их Германия больше, чем Германия немцев. И это больше, чем просто слепая игра случая. Это очевидная мера за меру, что именно Германия выполнила вот эту страшную роль. Задача Амалека, как мы уже сказали, ощущение Амалека, это всегдашнее ощущение ненависти с одной стороны и желание, как следствие, освободиться от этой ненависти, которая мешает. Я хочу резюмировать весь наш цикл бесед и снова вспомнить слова, которые были запротоколированы, они дошли до нас, до историков катастрофы. Это слова Генриха Гиммлера, возглавлявшего СС, за два дня до начала войны с Советским Союзом. Помните, он собирает командиров и заместителей командиров эйзацгрупп, тех самых, которые были нацелены, к сожалению, очень успешно выполнили роль уничтожителей еврейского народа. он, обращаясь к ним за два дня до начала уничтожения массового еврейского народа, говорит, и мы не должны этого забывать, что говорит Гиммлер. Вам, обращается он к командирам и заместителям командиров, предстоит самая славная работа. Но она же и самая тяжелая. Ее тяжесть, говорит, в том, что вы должны будете, с одной стороны, очистить мир от того, что мешает ему прийти к счастью. И при этом не потерять самого главного. Остаться настоящими кристально чистыми немцами, продолжающими любить свое отечество, свои семьи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.